Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Здравствуйте! Здравствуйте, Ватсап-страна! В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Как живет Россия? И не только наша страна, и другие страны. Чем живут? Все это мы будем обсуждать в прямом эфире сегодня в течение нескольких часов с непосредственным вашим участием. Дорогие слушатели, 8-9-6-7-200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Сообщение как голосовые, так и текстовые. Присылайте, пожалуйста. Ну, а мы прямо сейчас начнем с коронавируса, будь он, понимаете ли. Ох, провалиться бы ему. И тем не менее, это самая главная тема. Слухов больше, чем новостей. Новостей официальных тоже хватает. Россия решила закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан зеленый коридор, а вот для транспорта торговых сетей со вторника отменяются ограничения логистики в городах. Это жесткие меры закрытия границы, но эти меры нужны для профилактики.
Коронавирусная инфекция угрожает прежде всего пожилым людям и тем, кто имеет какие-то заболевания, особенно хронические заболевания. Об этом говорит опыт тех стран, которые уже столкнулись с инфекцией, а также об этом говорят наши врачи и ученые. Самоограничения, которые сейчас необходимы, направлены прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга.
Ну а россияне начинают запасаться и закупаться едой из-за коронавируса, хотя в Министерстве промышленности и торговли успокаивают, из-за коронавируса никакие магазины закрываться не будут. Но вы же знаете, стоит одному, двум, трем людям, так, знаете, на глазах у всех закупиться макаронами или гречкой, как это все начинает волной такой идти. Ой, а может быть, нужно подготавливать? И начинают сметать с полок все. Кстати, примерно об этом же рассказывали, когда мы звонили нашим итальянским корреспондентам. Они говорили, что вот в первые дни, когда вот эта вот такая человеческая паника из-за коронавируса началась, у них опустели магазины все. Сейчас все вроде наладилось. Так вот, и наше министерство говорит, что никакого дефицита товаров не будет. И тем не менее, у нас на прямой связи председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, это такой психологический момент, да, в первую очередь?
Ну, конечно же. Люди поддаются панике, люди сидят в соцсетях, видят фотографии, которые выкладываются со всего мира, и, соответственно, в голове какая-то мысль предательски появляется.
Андрей, но ведь многие закупаются не потому, что продуктов не будет, что исчезнет с полок та же гречка или те же макароны. Просто есть еще один слух такой, который достаточно активно обсуждается, что цена вырастет. Вот вы как эксперт рынка ритейла, скажите, пожалуйста, можно ли ждать изменения цен на продукты, естественно, в сторону увеличения?
Ну, вы знаете, потенциально, конечно же, этого следует ожидать, но не потому, что коронавирус, а потому, что есть падение курса рубля, и через какое-то время на какую-то группу товаров произойдет отражение в части повышения цен. Но я думаю, что это в целом повышение не будет пока значительным, то есть нужно понять, если у нас рубль падения сохранится вот на этих, например, позициях, то, соответственно, там 5-7, максимум 10% повышение на какую-то группу товаров потенциально может ожидать там недельки через 3-4, например. Соответственно, это, наверное, все-таки не повод для какой-то паники, а завершать какие-то большие запасы товаров. Ну, в общем-то, я думаю, что многие помнят еще конец 2014 года, начало 2015, когда там тоже были гораздо более серьезные.
Да.
Падение рубля, да, и, соответственно, люди делали какие-то там громадные запасы каких-то продуктов питания, и я думаю, что вот это их уже останавливает от этих действий, и, опять же, тогда было падение рубля более серьезное, и в стоимостном выражении достаточно долго, года 3 или 4, наверное, происходило выравнивание рублевой стоимости товаров на прилавке с валютной составляющей.
Да, Андрей, тогда еще один вопрос, очень короткий. А если мы спросим сейчас самые популярные торговые сети и соотношение отечественных товаров с зарубежными?
Ну, зарубежных товаров, конечно же, на полке достаточно много, и их меньше в общем объеме, чем российская продукция, но и продолжает быть достаточно. Поменялась география поставки, закрыта Европа по целой группе товаров, соответственно, поставки этих товаров идут из других стран, азиатские страны, там, Аравийский полуостров, там, Латинская Америка и так далее. То есть до сих пор в ряде позиций наличествует достаточно много иностранной продукции.
Спасибо большое. Андрей Карпов был с нами на прямой связи, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Ну и как пишут в средствах массовой информации, в социальных сетях, в торговых точках сейчас спрос на некоторые категории продуктов вырос почти в два раза. По Фейсбуку уже пошла гулять шутка, картинка с пищевой молью и подпись «Я моль Машка, которая придет за твоей гречкой». Намек на то, что любовь наших граждан в любой непонятной ситуации делать стратегические запасы ничем хорошим обычно не заканчивается. Что сейчас происходит вот в магазинах столичного региона, выясним у Елены Арк. Келян, нашей коллеги, корреспондент «Комсомольской правды». С нами она на прямой связи. Лена, привет.
Да, здравствуйте.
Только не скажи, что не говори, что ты сейчас на очереди в Пятерочке где-нибудь, в кассу.
Нет, на очереди в Пятерочке пиво я была вчера, но должна сказать, что и вчера, и сегодня, ну, очереди, конечно, есть. Но и, так сказать, те товары, которые у нас обычно закупаются в качестве стратегического запаса, есть тоже такое впечатление, что наши магазины уже подготовились, ждали и с нетерпением ждали, когда же к ним наконец толпы народа повалят скупать залежавшуюся тушенку и гречку.
Лен, но ты можешь сказать, что у каждого человека, который идет к кассе пробивать продукты, фактически у каждого есть гречка, макароны, тушенка?
Нет, кстати, нет. В основном народ себе забирает вполне нормальное, ну, то, что обычно покупают себе там на завтрак, обед, там, курочка, пивко, какой-то там сыр, молоко, хлеб, то есть ничего такого необычного.
У тебя хорошие стереотипы о завтраке среднего мужчины. Курочка, пивко,
обеда,
да, курочка и пивко, да. Ты знаешь, да, мы именно этим и обедаем. Хорошо, макароны, гречка, все есть на полках.
Да, но тут есть какой еще один интересный момент, на который вот обращали внимание те эксперты, с которыми я говорила, и это сходится с моими наблюдениями, что сейчас большая часть вот этих запасов делается не прежним банальным способом похода в магазин, а просто тупо заказывают доставку на дом, пользуясь, так сказать, технологиями 21 века. Я вот, в частности, вчера получила письмо от Утконоса, ну, это крупнейший гипермаркет, один из крупнейших гипермаркетов, с тем, что у них будет более длительная доставка, потому что много заказов, они не справляются, набирают новый персонал, и рекомендуют пользоваться системой самовывоза. У них есть такие продуктоматы.
Да, да. Я понял, Лен. Ну, спасибо тебе за рассказ, Елена Аркелян. Вот видите, теперь еще и продукты курьерами доставляются. Друзья, а что у вас в магазинах? Напишите, нам интересно. Вот вы пишете, что ничего особенного не происходит, как вчера были в карусели, позавчера в Пятерочке, очереди обычные, а покупки обычные. 8-9-6-7-200 ровно 9702.
Вот опять уходит тёлка от меня, потому что нету денег ни рубля, ни рубля. Потому что нет квартиры и машины, нет. Потому что не умею я варить обед. Когда нет денег, ай, нет любви. Такая сука, это селяви.
Ба-бам!
потому что нету денег ни рубля, ни рубля. И среди моих друзей людей приличных нет. И еще плюс ко всему я как мудак одет. Когда нет денег, а нет любви, такая сука, это селяви.
Группировка «Ленинград», Сергей Шнуров в программе «WhatsApp страна». Продолжим про коронавирус. Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на эту вирусную инфекцию. Что дальше происходит в магазинах? Что происходит в зарубежных странах? Как себя чувствуют люди на карантине? Об этом через минуту буквально в нашем эфире. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это сообщение на Viber, на WhatsApp.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Еще раз напомню, что вы можете присоединяться к нам благодаря современным технологиям под названием мобильная связь. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ваши голосовые, текстовые сообщения. Спасибо, что присылаете фотографии. Это пятерочка, да, вижу. Вижу, спасибо. Но вы можете просто, если неудобно писать, взять, надиктовать сообщение. Мы... И слушаем тоже. Из больницы в Коммунарке, та самая инфекционная, новооткрывшаяся больница, в том числе для больных, зараженных или с подозрением на коронавирус, сбежала пациентка. Она как раз, у нее подозрение на то, что она заражена коронавирусом. К поиску подключились полицейские. Диагностировано ли заражение у беглянки, неизвестно. Люди с подозрением на новый тип пневмонии в Москве попадают в первую инфекционную больницу или в инфекционное отделение 40-й больницы на Коммунарке. За выходные из этого стационара было выписано 52 человека. Об этом рассказал главврач медицинского центра Денис Проценко.
У нас сейчас состоит 312 пациентов, из них 17 верифицированных как положительно. Нет ни одного пациента в критическом состоянии. Есть один больной с улучшением, находится в отделении реанимации. У нас была большая выписка, мы выписали 51 больного. Это те пациенты, которые, в общем, были либо с рейса с температурой, либо из дома госпитализированы к нам в центр, прошли 14 дней наблюдения. Положительная динамика и с отрицательными результатами мазков на коронавирус, они выписаны.
Ну, в общем, сейчас беглянку ищут, вот эту вот сбежавшую пациентку. Самое интересное, что вот... Просто хочется спросить, посмотреть на нее, и я понимаю, что она только с подозрением. Но и у нас есть наказание, у нас есть вообще статья. А если у нее действительно вирус? А если она, вот, сбежав из больницы, проконтактирует со всеми? Я просто пытаюсь осознать, люди понимают, что они создают угрозу, что в Китае... Я, по-моему, цитировал на прошлой неделе и приводил примеры из разных стран, что там в Италии, например, если убегаешь из-под карантина, то там уголовное наказание и штраф 8000 евро. А в Китае вплоть до пожизненного заключения и, пардон, расстрела. Это карательные меры, но между тем Китай вот сейчас отчитывается о том, что они с пандемией коронавируса более-менее справились. Вот. Что делать с этой пациенткой, если ее найти, я не знаю. Но просто отдавать нужно себе отчет о том, что человек представляет угрозу. Лучше перебдеть. Я не понимаю, что вот так вот... Там было так плохо, что она сбежала из больницы. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ну а что происходит на границах? Черногория запретила въезд всем иностранцам из-за коронавируса. Вводится обязательная самоизоляция въезжающих в страну. Кстати, Черногория – это единственная европейская страна, в которой не зафиксировано ни одного случая заражения. С 16 марта российские авиакомпании приостановили полеты во все страны Европейского Союза. Ограничения будут действовать до 30 апреля. Временно не ходят поезда из России в Чехию, Францию, Германию, Молдавию, Польшу, Монголию. Закрыто туристическое сообщение, границы закрыты между Россией и Грузией. Накануне моя коллега Валерия Лысенко успела вернуться из Европы. Она на прямой связи со студией. Как вы понимаете, мы ее к нам не пустили. Мы ее отправили на карантин. Лера, привет.
Привет,
скучаешь?
Да, я в самоизоляции.
Самоизоляция.
Скучаю очень.
Слушай,
скучаю,
не надо говорить самоизоляция. Кто рвался здесь? Самоизоляция – это когда ты сама себя изолировала. А здесь мы тебя изолировали.
Вы меня изолировали, да. Но это все равно такая самоизоляция от работы, потому что больничный мне не дали.
Угу.
Я звоню.
Ну, ты же работаешь на удаленке, да? Да, на удаленке работаешь, как и сейчас там студентов перевели на обучение такое удаленное. Как сидится тебе, скажи мне?
Ну, удобно, я подольше поспала. Все-таки мне надо было потихонечку переходить с европейского времени на московское, иначе мне бы по моему времени европейскому пришлось бы в 4 утра вставать на работу, то есть в 6 по Москве. Сегодня я выспалась, встала в 8, села за компьютер, вот почти не вылезаю.
Безумно интересно, но я на самом деле хотел спросить другое. Ты же прилетела из Европы, как тебя встречали? У тебя же там в загранпаспортах штампы прохождения всевозможных границ. Австрийская.
У меня два штампа. Нет, австрийская нет, потому что между странами, уже не ставят.
Уже нет,
у меня чешский штамп, потому что я выезжала в Прагу, и штамп Венгрии, из которой я выезжала. На границе меня спросили, откуда лечу, говорю, из Венгрии. Спрашивают, какие еще страны посещали. Я прям перечислила все. Там у меня Австрия и Словакия еще. Ну, плюс
а Чехия. Тебе прямо на слово поверили, да?
Да, а больше никак они не проверят. Угу. Я могла и в Италию слетать, но просто там закрыто уже со всеми почти. Я могла в Германию съездить, там еще было открыто сообщение. То есть и просто умолчать. Теоретически тут уже не проверишь. Ну вот именно от добросовестности человека зависит.
Так, ну вот, хорошо.
Прохождение. Штампы поставили. Прошла так. Границу. Меня заранее предупредили, что будут измерять температуру. И не хотелось, конечно, здоровой попасть в какую-нибудь инфекционку, поэтому предупредили лучше снять верхнюю одежду, чтобы не вспотеть, чтобы температура не повысилась из-за того, что тебе просто жарко. Я прошла, сначала вообще не увидела, думаю, где же мерят. Я ждала, что сейчас пистолеты, вот эти термометры, будут мне прямо в лоб. На самом деле это все не так. Стоит одна камера, прям действительно как видеокамера, как будто бы она измеряет температуру. Почему я переживаю и все-таки точно не поехала на работу? Троих человек с моего рейса отправили к человечкам в химзащите. Они взяли анализы у них.
Ты очень мило их назвала, человечки в химзащите.
Да, это прям действительно как из фильмов про апокалипсис какой-то.
То есть у них было выявлено повышение температуры?
Да, видимо, у них была высокая температура, и у них, вот я прям видела, как у них брали анализ, мазок из носа, изо рта, и вот теперь я жду, я потом позвонила на горячую линию, сказала, откуда я приехала, из каких стран, записали все мои паспортные данные, адрес регистрации и место жительства, и номер рейса. Так что если вдруг кто-то из тех троих подтвердится, что у него был коронавирус, я не знаю тогда, когда я приду на работу.
Да, перспективы так себе. Но скажи, пожалуйста, действительно ли, это я спрашиваю для того, чтобы опровергнуть всевозможные сообщения, у нас на границе никого не досматривают. Итак, вот посмотрите, у нас же любят, да, немножко принижать себя и говорить, вот посмотрите, как у них в Европе все, а у нас так себе. Вот, всех ли проверили? Видно ли было, что проверяют всех? Не халатно ли относились к вам медики, дескать, прилетели, идите дальше.
Слушай, ну скорее просто никто не видит эту камеру. Я очень наблюдательна, я понимала, что мне нужно будет сегодня все рассказать вам, честно. И я видела эту камеру, она действительно измеряет температуру, и вот троих людей отправили к людям, которые брали у них анализы. То есть действительно есть проверки. А из Европы нас просто выпустили. Никто не измерял температуру, там все ходили в масках, но всем было все равно, в каком состоянии мы летим.
Лер, просто скажи, ты человек, закаленный новостями всевозможными, ты умеешь отделять слухи от новостей, и все-таки вот твое путешествие в Европе, твое возвращение на нервной системе как-то оказалось, все-таки давит вот эта вот вся информация, коронавирус.
Конечно, да. В любом случае, потому что ты от любого чиха, кашля, ты прям шарахаешься, видишь человека, который говорит на итальянском, перебегаешь на другую сторону дороги, и ты как-то постоянно на спирте, ну, в смысле, не то, что ты внутрь...
Лера, не надо оправдываться, ты хорошо все сказал. Ты постоянно на спирте. Все. Давай это твоим девизом будет вот на ближайшие две недели. Я постоянно на спирте и постоянно на связи с нами. Валерия Лысенко была в эфире, корреспондент «Комсомольской правды». Ну что, продолжим через несколько минут. WhatsApp-страна, радио «Комсомольская правда», Михаил Антонов, так зовут меня. Принимаем ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02.
Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени, зато уверенность в конце. Мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. А говорящая собака «Чау-чау» произнесла довольно внятно «Вау-вау». Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот суперовощ манго. И за зеленым солнцем, как орангутаны, по крышам дворники бегут. В своих скитаниях по дебрям магазинов мы натыкаемся на трупы апельсинов, где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи. Поют над нами, как соловьи. Я подарю тебе
овощное танго. Алексей Кортнев, группа «Несчастные случаи». После небольшого перерыва программа WhatsApp страна продолжит свою работу. Спасибо, что присылаете сообщения, в том числе голосовые. 8-9-6-7-200-97-02. Далеко не уходите, будет интересно.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Итак, друзья, продолжается прямой эфир. WhatsApp-страна, так называется наша программа. Как дела, страна, спрашиваем мы у экспертов. И у вас в том числе. 8-9-6-7-200-97-02. Это сообщение, которое вы присылаете по поводу... коронавируса. Моя подруга прилетела из Франции вчера, летела через Брюссель. Никто, говорит, не проверял в аэропорту. Говорит, все вранье про вирус, политическая акция. А сегодня она везет папу в поликлинику к врачу. Как вы считаете, настучать в поликлинику на нее? Но вы же слышали, что камеры стоят, и, которые замеряют температуру, их сложно обнаружить. Так что вполне возможно, вашу подругу проверили, температуры нет, поэтому дистанционно все это было сделано, поэтому ее и пропустили. Так, можно было бы беременных ВИЧ-инфицированных пожилых людей, которые продолжают трудиться, отправить за счет субъектов Федерации в отпуск на месяц-другой. Ну, хорошо, Михаил, прочитал сообщение. Не знаю, как это комментировать. Согласится ли работодатель отправить работников на месяц? Ребенка в детсад не вожу, жене и родителям запретил посещать массовые скопления людей, продукты закупать только в маленьких локальных магазинах. Это Дмитрий написал. Ну, хорошо, давайте говорить тогда на экономические темы прямо сейчас, потому что и изменения в курсах валют, и коронавирус, и стоимость нефти, все это сплелось в такой клубок, что в нем разбираться мы будем долго и основательно.
Хроники коронавируса.
Банки стали поднимать ставки по ипотеке, но не все и не по льготным программам. Большинство кредитных заведений пока ждут, что будет со ставкой Центробанк. С нами на прямой связи экономист Павел Кобяк. Павел, здравствуйте. Павел.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Мы про поднимающиеся ставки по ипотеке. Говорят, что не все ставки поднимать будут, но все-таки в ближайшее время нужно ждать, как это называется, реструктурирование ставки. Насколько сильно она может вырасти?
Ну, вы знаете, коллеги, с учетом нынешней экономической ситуации не только в стране, но и во всем мире, да, мы, естественно, ввязаны в этот клубок. Я думаю, что ставки стоит ожидать поднятия этих ставок. И вот очень плохо, конечно, что те усилия, которые Центробанк привел в прошлом году для того, чтобы стабилизировать ставки, начать снижать по тем же самым ипотечным, да, кредитам, сейчас в силу мировых условий придется поднимать обратно. И это будет, наверное, логичное действие со стороны Центробанка и со стороны банков в основном.
Павел, объясните вот простому человеку, который не сильно знает все эти технологии экономические, если у нас Центробанк, и премьер говорит об этом, президент говорит об этом, что у Центробанка хватает ресурсов для того, чтобы, например, ситуацию с экономическим кризисом сдерживать, то почему у Центробанка не хватает ресурсов, чтобы сдержать ипотечную ставку на том уровне, на котором она есть сейчас, без повышений?
Ну, здесь в данном случае необходимо понимать, что Центробанк – это государственный орган, да, который занимается аналитикой и регулированием, но он не может регулировать то, что происходит в мире. То есть он может регулировать только то, что происходит в нашей стране внутри. И если какие-то негативные действия, финансовые результаты давят со стороны со стороны мира, то получается, Центробанку в любом случае нужно будет реагировать на это для того, чтобы у нас, в принципе, экономика не, так скажем, не схлопнулась, да, и мы, в принципе, не разорились. Поэтому достаточно резервов для того, чтобы отрегулировать, сейчас сдерживать ситуацию, есть. У нас есть с вами фонд национального благосостояния, из которого сейчас планируется продавать доллары на валютном рынке для того, чтобы не поднимать курс. Как вы знаете, если есть очень большой спрос, то и стоимость на доллары будет также увеличиваться. Для этого буквально вот 12 марта Центробанк уже продал там 3,5 миллиарда долларов. И как раз для того, чтобы сдерживать стоимость роста курса доллара. Угу. Потому что стоимость курса роста доллара приведет к тому, что у нас, опять же, с вами все товары народного потребления начнут дорожать. То есть то, что сейчас нам в магазинах на полках стоит по старым ценам, оно будет продано. То, что будет закупаться по-новому, уже будет закупаться по новому курсу доллара. Соответственно, это приведет к увеличению цены.
Ну, давайте тогда коротко. Цена барреля нефти сейчас составляет $32. И вот эти вот качели мы наблюдали в течение всей прошлой недели. Чуть-чуть поднималась, отыгрывала падение до 36, снова снижалась. Снова поднималась и снова снижалась. Вот сейчас, вы считаете, так и продержится вот в рамках 35-32 долларов за баррель?
Я думаю, да. Почему? Здесь фундаментальное основание – нет договоренности со странами ОПЕК. То есть сейчас каждый играет свою игру, конкретно которая была задумана. И поэтому стабилизировать цены, я считаю, невозможно, когда песочнице сидят дети, и каждый начинает тянуть друг на друга этот самосвал, поиграть в него самостоятельно. Для того, чтобы стабилизировать цены на нефть, нам нужно договориться с всем странам, чтобы сократить уровень добычи нефти. Тогда спрос будет расти, предложение будет падать, это приведет к тому, что автоматически поднимется цена на нефть. А сейчас все производят по максимуму, раскупоривают все месторождения для того, чтобы просто залить нефтью и забрать часть рынка.
Спасибо большое. Экономист Павел Кобяк был у нас в прямом эфире в программе
«Как дела, Россия? Ватсап-страна!» Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». «Час экономики». По будням в 17:00 вечера.